Здравствуйте, это программа «Пятый аргумент». Последние несколько недель, я думаю, что это скорее программа успокоительная. Я очень надеюсь на это, потому что искренне, совершенно правда, искренне считаю, что от нашего иммунитета и от нашего спокойного и ответственного отношения ко всему, что творится вокруг нас, действительно очень многое зависит. Вот, собственно, этому я бы и хотел сегодняшнюю программу посвятить. Потому что, например, уже москвичи знают, что с 15 числа вводится пропускная система в Москве. Такая система введена уже в нескольких регионах нашей страны. К этому можно по-разному относиться. Но... Судя по всему, это те меры, на которые необходимо пойти. И вот я не буду тоже тянуть очень долго, а сразу скажу главный вопрос для голосования, который сейчас уже есть в приложении Вести FM. Там очень активно голосуют наши постоянные слушатели, которые скачали себе это приложение. От всех остальных я жду ответов и комментариев, значит, в WhatsApp и Viber назову. Итак, вопрос. С вашей точки зрения, усиление режима изоляции... Ужесточение режима изоляции, как уж кому больше нравится, вызвано. И вариант ответа. Несоблюдением введенных ранее ограничений, с нашей стороны, то есть безалаберностью, введением ранее запланированных этапов, ну так как-то решили специалисты, что сначала это, потом это, и вне зависимости от того, как уж мы себя ведем, просто этапы эти самые реализуются. И, наконец, иными причинами туда все что угодно относится, кроме вот этих вот двух, которые пришли мне в голову. Но вот несоблюдение введенных ранее ограничений со стороны населения от себя добавил безалаберностью населения. Вот это вот первая строка ответа, и судя по тому, что происходит, ну, мы не лишены самокритики. И я напомню вам слова, которые сказала вице-премьер Татьяна Голикова, которая, собственно, главный спикер сейчас по мерам государства. От каждого из нас зависит, как быстро мы преодолеем это. Сможем быть дисциплинированными, значит, выйдем благополучно из этой ситуации, будем к лету жать друг другу руки. Это канал «Россия», программа «Москва, Кремль, Путин». Вчера она это произнесла. Вот. А сегодня, рассказывая о том, как все это проходит, добавила, к сожалению, не во всех регионах страны, граждане соблюдают эту самую изоляцию. Я думаю, про то, что Яндекс показывает индекс самоизоляции, знают все. И вот передо мной сейчас как раз я обновил. Открыта карта нашей страны. Что же я вижу? В Санкт-Петербург 2,5. Это значит, что ровно половина населения сейчас на улице. Москва дисциплинирована 3,1. Хотя тоже, прямо скажем, не супер. Нижний Новгород 2,4. Еще ниже, чем в Петербурге. Казань 2,6, например. Что у нас еще? Самара 2,3. Это при всем том, что практически везде, в Казани там тоже пропуска какие-то, в Татарстане, в Москве будут со дня на день, в Петербурге уже просто из каждого утюга, ну, везде из каждого утюга сказали: люди, пожалуйста, сидите дома, не выходите, не встречайтесь, не общайтесь с компаниями, пожилые люди, пожалуйста, не надо ходить никуда, постарайтесь так, чтобы вам все на дом принесли. И сегодня я, как ответственный человек, пошел в продуктовый магазин купить там чего-то, и там бабушки, какие там 1,5 метра, они такое ощущение, что прилипают к моей спине, прилипают просто, никакой дистанции нет. Их много, несмотря на все то, что там велено сидеть дома. Не понимаем? Пожалуйста, пропуска. Каждый, кому очень надо, обращается в Москве по известному уже всем там mos.ru адресу, получает пропуск. В ответ на гневные окрики, которые тут же пришли уже мне: да хватит врать, в Москве невозможно ни дозвониться, ни на сайт зайти, попробуйте хоть раз сами. Я попробовал сегодня, лично я. Попробовал, зашел, и в течение 6 секунд мне пришел ответ с пропуском, который я всем желающим мог бы продемонстрировать, если бы не мое трепетное отношение к моим личным персональным данным. Но поверьте мне, я это сделал сегодня. Если захотеть, то можно это сделать. Тем более, что есть время еще. Но это, собственно, преамбула. Вот все, что я хотел прокричать, я прокричал. Давайте дадим слово эксперту.
Аргументы эксперта.
И вновь мне удалось поговорить с доктором медицинских наук, врачом-иммунологом, специалистом по особо опасным инфекциям Владиславом Жемчуговым. Владислав Евгеньевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Я рад вас приветствовать снова в эфире радиостанции. И сразу скажу, что я, наверное, буду задавать вопросы, ответы на которые навязли уже у вас на зубах. Но, по-моему, ваш голос действует успокаивающе и на меня, и на нашу аудиторию. А, собственно, вот этим бы я и хотел заняться. И вот с какого вопроса я хочу начать. Скажите, пожалуйста, тот уровень самоизоляции, который мы наблюдали на прошлой неделе, скажем, в столице, с вашей точки зрения, это маловато, когда практически половина населения перемещается, потому что было 2,6-2,9 примерно.
Конечно, маловато, но надо сказать, что эффекты вот это, они будут заметны дней через 7-10 после того, как вот люди, как говорится, разгулялись. То есть это инкубационный период тех, кто заразил, и ты заразился, мы увидим их вот влияние на численность, сколько будет, да, вот заболеваемость или выявляемость, так скажем, она будет ясна через 7-10 дней. Вот сейчас, например, в конце минувшей вот недели мы увидели всплеск, который обусловлен вот теми, как говорят, шашлычными днями перед началом объявления вот этих ограничительных мер. И он значительный, этот всплеск.
И вы, как врач, как специалист, вот видите прям прямую связь между этими условно шашлычными выходными и всплеском?
Прямо это, конечно, это любой эпидемиолог, это, наверное, скажет, подтвердит. Конечно, еще бы хотелось вот увидеть цифру вот во всей статистике на будущее, сколько выполнено анализов. Потому что, на самом деле, если мы представим, что, например, вот сделано вчера 1000 анализов и выявили 100 зараженных, а сегодня 2000 анализов и ты выявили 150, да, то есть понятно, что идет снижение вот при таком соотношении. То есть нужно обязательно в статистике указывать, сколько на выявленных и сколько на этот момент выполнено анализов.
А мы можем как-то предположить или утверждать даже, что количество тестов, которые делается, тоже возрастает в какой-то прогрессии?
Есть статистика. Вот я знаю, что говорили 14 тысяч в Москве, потом там 17, теперь уже говорят до 19 тысяч. Она все равно растет. Поэтому, собственно, не очень так сильно пугает и даже рост заболеваемости на те там 10-12%, это не экспоненциальный рост, это легкое возвышение, и мы все ждем, так сказать, с надеждой, что через вот неделю, если еще народ весь, так сказать, мозги включит и поймет, что лучше чуть-чуть потерпеть, чтобы потом это быстрее закончилось, и тогда мы увидим вот то самое плато, он ровную вот линию, которая будет говорить, и снижение наступит, как вот в Италии сейчас наступило, да, если мы увидим неделю на снижение и выявленных, и при том же количестве анализов, подчеркну, и погибших, это будет хороший очень признак.
А вот вы не думаете, что когда выходят специалисты и говорят вот то, что вы сказали, что вот такой рост заболеваемости не очень пугает, то в мозгах слушателя, в моих, в тех, кто сейчас нас с вами слышит, вот это сразу там камень с души, их не очень пугает, значит, я пошел.
Да.
И пошел я себе и встречаться с друзьями.
Ну, мы же не можем, да, говорить, там, сказать, вот нарочно, и тем более врать. Это не научно и не интеллигентно, и не соответствует сути ученого и доктора. Мы говорим, как есть, но при этом вот мы объясняем, что мы вот этот всплеск, к сожалению, мы увидим через неделю, когда вот люди расслабились, и стал индекс гуляний 2,5, мы увидим вот рост истинной заболеваемости, выявляемости зараженных через неделю, дней 10. Это будет отчетливо, я это знаю точно. И тогда все начнут друг друга пугать. Ага, вот опять рост. И кого-то там ругать в правительстве, когда надо начать с самих себя в первую очередь.
А вот еще вещь, которая вызывает у очень многих вопросы и недоумения. Когда говорили про статистику китайскую, то говорили совершенно отчетливо про там потери и тяжелые формы заболевания у очень пожилых людей. Когда даже итальянцы вот стали публиковать свою статистику, то помните тоже такой рефрен. Италия — это страна пожилых людей, которые не могут изменить своим привычкам, поэтому вот там вот и опять про пожилых людей. А здесь публикуют статистику по Москве, и получается, что там 47, кажется.
Половина.
Да, половина — это люди до 45 лет. И тут абсолютно недоумение. А у нас какой-то другой вирус или другая модель поведения? Чем это можно объяснить?
Это можно объяснить тоже в положительную сторону, хотя я не стараюсь там нарочно что-то приукрашивать. Потому что в Италии они сначала делали анализы только тем, кто явно болеет, и уже, так сказать, ну, видимо, и там и пневмонии, и все прочее. У нас, благодаря в том числе и нашим на призыв, и всех на специалистов, кто понимает в этой области, что нужно делать максимальное количество анализов, их делают действительно много по первым жалобам всех людей, которые что-то такое ощутили. И поэтому ощущают на ранней, на стадии заболевания, даже когда еще, может, и даже тест был отрицательный, что тоже, кстати, породило такую чушь, что тест плохой, он там вот ложно-отрицательный. Это просто еще не доросло количество коронавирусов до чувствительности на метода. Вот. А второе, то, что мы видим, почему, так сказать, молодые, да, вот это очень заметно на ситуации, что легкие формы тоже стали делать вот легкие, да, формы, эти люди вот молодые, они могут вообще не перейти в тяжелую форму, а так и пройти, и даже вообще бессимптомно. То есть вот этот рост, так сказать, относительно молодого населения, он, у кого он вирус-то положительный, он связан, наверное, с тем, что это именно легкие формы у нас тестируются, что большой плюс нашей медицине.
Да, но ведь говорят еще и о том, что аппараты искусственной вентиляции легких и там в реанимацию поступают тоже, в том числе, в значительном количестве, как раз люди там до 45 лет.
Нет, ну это мы узнаем, эту истину, когда, так сказать, до этого дойдет, мы увидим. Все-таки молодежь болеет сильно, вот легче, детки вообще, к счастью, не болеют, практически единичные. То есть надо насмотреть там, где тяжелые формы, они, как правило, обязательно вот связаны, как говорят, с компрометирующими сопутствующими заболеваниями, компрометирующими иммунитет. То есть у людей ведь и в молодом возрасте относительно тоже могут быть всякие вещи из бронхиальной астмы, там связанные с хроническими пневмониями, какими-то заболеваниями сердца, там, где страдает система со снабжением кислородом.
А тогда можно ли говорить, например, о том, что люди с теми или иными формами туберкулеза — это как раз самая большая группа, самая такая тяжелая группа риска?
Ну, туберкулез очень разный. Некоторые даже считают, что туберкулез в легкой форме, он защищает от всяких других там болезней. Но это действительно так, что туберкулез обладает иммуностимулирующим. То есть организм напрягается, чтобы с ним вот справиться, и заодно успевает справляться со всякими другими менее тяжкими болезнями. В этом что-то есть, правда.
Я почему спрашиваю? Потому что, ну, сейчас, знаете, там обыватель хочет найти виноватого. В Америке периодически нападают на китайцев, в Индии на русских, потому что они завезли. Здесь внутри страны тоже пытаются, значит, выяснить, кто же источник всей заразы. И либо виноваты те, кто приехал из-за границы, в провинции те, кто приехал из Москвы, а еще, ну, естественно, гастарбайтеры, которые не проверены ни на какие, значит, болезни. И плюс еще одна группа — это те люди, которые, увы, прошли места не столь отдаленные. И тоже это вот народная молодость про то, что там, конечно же, туберкулез болезни, и тоже они и есть вот самые разносчики.
Я не думаю, что места вот не столь отдаленные, это все-таки имеет какое-то значение, там серьезные статистики, но даже можно наоборот себе представить, что там своеобразный такой карантин, понимаете? Если исключить общение с внешним миром, там вообще не будет заболеваемости. Собственно, так в некоторых и делают, там персонал переходит на форму заключения для себя, как самозаключение, да, это не самое, это изоляция даже. И в этих вот местах, вот я знаю точно от специалистов, коллег, что там вообще нет никакого коронавируса, просто неоткуда взяться. А что касается всех остальных там групп от населения, мы будем это вот знать, когда, например, начнем тестировать антитела. Мы давно к этому призывали, сейчас, наконец, все вроде сошлись. С этим тест-система даже вот появилась очень, как рояль, и от искусств очень своевременно. И если будет тестирование как раз там регионов, групп населения с различными заболеваниями, мы увидим, во-первых, насколько это заболевание давно у нас присутствует в стране, Ну, я, например, считаю, что несколько лет уже у нас народ болеет, просто это проходит под флагом чего-то другого. Ну, пневмонии тоже, но другой этиологии, причины, как говорят. В частности, вот приграничные там с Китаем, вот региона, там практически нет, да, вот выявленных зараженных. Почему? Потому что они уже, наверное, все переболели. Но точно мы это узнаем все вот после анализа на наличие антител, то есть, которые будут говорить в первую очередь о контакте более там раннем с этим самым вирусом, или не будут как-то говорить. От этого очень многое зависит, в первую очередь, прогноз по вакцинам. Если мы увидим, что эти вот люди болеют повторно, ну, ситуация с вакциной станет проблематичной.
А вот мы с вами на прошлой неделе говорили по поводу того, что не надо уже, сломя голову, бежать сделать анализ ПЦР, потому что вот там от тысячи, я запомнил, от тысячи единиц на миллиграмм. Да, а вот этот анализ, который выявляет антитела, может быть, тогда его надо бежать делать, сломя голову?
Все? Нет, бежать делать его точно не надо, потому что он только для специалистов, как говорят, для ретроспективного, то есть взгляда назад, и от изучения популяционного иммунитета, всего народа, популюс народ, да, значит, для чего? Если мы увидим, что уже, например, контактировавших 40%, это будет говорить о том, что вся вспышка скоро закончится, потому что после 50% уже вирус сталкивается с непреодолимым препятствием в виде уже вот этой иммунной прослойки. Если до этой прослойки остается 10-20%, короче говоря, экономист в первую очередь очень этому обрадуется, потому что они это увидят, сколько он ждать до вот, формирования, до защиты, прекращения, до вспышки. Подчеркну, если вирус оставляет вот, у переболевших защитный иммунитет, они не могут болеть повторно. Вдруг они могут болеть повторно, ну, все гораздо будет суровее.
И еще вопрос, который касается вот этой новой для Москвы, по крайней мере, ситуации с введением пропусков. Сегодня еще не ввели контроль, а только стали оформлять пропуска, и практически в первые же там полдня порядка 800 тысяч пропусков таких было оформлено. Вот опять, с вашей точки зрения, сейчас отвлечемся от экономики, от всего на свете. Вот просто возьмем такую чисто медицинскую модель. Если такой город, как Москва, будет оформлено, ну, там, возьмем, еще умножим хотя бы на 2, 1 400 000 или миллион, ну, 1,5 миллиона пропусков. Это критичная масса, которой будет позволено передвигаться все-таки, как-то контактировать с друг другом, или нет?
Я еще скажу про антитела, пару слов. Значит, их бессмысленно делать, вот эти тест-полоски, тем более в первые дни. Антитела появляются второй-третьей недели, то есть с 15-21 дня, поэтому они никак не годятся для экстренной диагностики. Только ПЦР. Это вот к предыдущему, да, вопросу. Угу. Теперь, что касается критической массы, очень сложно подсчитать, и, в общем, наверное, есть где-то какие-то расчеты такие компьютерные у специалистов-эпидемиологов, сколько надо ограничить. Я считаю, что чем больше ограничим, тем лучше. Просто вот эти вот, каждый человек дает там трем, может заразить 3-4, а если мы вот ограничим это количество, ну, можно подсчитать, что мы выйдем быстрее на вот то самое плато и придем к снижению заболеваемости, чтобы быстрее выйти всем из ограничительных мер.
А опыт Татарстана в этом смысле уже проанализирован или еще тоже рано говорить, потому что у них неделю уже как вот есть какое-то тоже ограничение с пропусками. За одну неделю пока невозможно получить никаких достоверных данных.
За одну неделю точно никаких данных не получишь. Кратное число — это инкубационный период. Президент об этом даже вот сказал, он это уточнил четко. То есть 14 дней, через 14 дней после отсечения контактов мы увидим эффект. Вот. А лучше два инкубационных периода, тогда мы увидим этот эффект уже совершенно отчетливо. Поэтому, собственно, это выбрано. Апрель, 30 дней, это два инкубационных периода. Мы увидим, стоит ли продлять дальше, или можно вот снять, например, или как-то облегчить этот режим.
Спасибо большое. Спасибо за участие в нашей программе. Да, всего доброго. До новых встреч.
Всего доброго.
Владислав Жемчугов, доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям. Я думаю, голос его знаком нашим постоянным слушателям, и я с огромным пиететом и уважением отношусь ко всему, что говорит Владислав Евгеньевич, и склонен ему верить. Ну и обращаюсь снова к вам. Главный вопрос, который хочется выяснить, конечно же, это... По-вашему, какова причина усиления режима изоляции, введения режима пропусков? Но и попутно я готов любые вопросы, которые возникают у вас по поводу введения пропусков в Москве или в вашем регионе, собирать и задавать человеку, который все про это знает. Он появится в эфире уже после выпуска новостей. Александр Семенников, председатель комиссии Московской городской думы по законодательству. Присылайте, пожалуйста, 8-903-170-63-63 в WhatsApp и Viber. Я все будут читать и задавать нашему эксперту. Председатель комиссии Московской городской думы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам Александр Семенников выходит на связь со студией Вести ФМ. Александр Григорьевич, здравствуйте.
Добрый вечер.
Спасибо, что согласились поучаствовать в программе. Здесь действительно огромное количество вопросов, которые связаны с введением пропусков в московском регионе. Но для начала, если можно, вот ответьте... Не знаю, как депутат или просто как человек. С вашей точки зрения, вот действительно это введение пропусков вызвано безалаберностью населения и тем, что оно не соблюдает введенные ранее ограничения или иными причинами?
Все-таки начнем с исходного. Ну, добрый вечер еще раз. И с исходного положения, которое озвучивал мэр, и то, что подтверждается статистикой Департамента транспорта. Абсолютное большинство москвичей, порядка 80%, соблюдают режим самоизоляции добровольно, без каких-то санкций, без пропусков и без всего прочего. На 80% снизился трафик в метрополитене, снизилось, вот приведу конкретные цифры, прошедшая пятница. В прошедшую пятницу в городе перемещалось 1,5 миллиона автомобилей. Год назад в этот же день в городе перемещалось 2,5 миллиона автомобилей. То есть снижение автомобилей произошло чуть менее чем на 50%, на 40%. То есть все равно 1,5 миллиона, много это или мало людей, вот в период повышенной готовности с угрозой распространения заболевания, на мой взгляд, количество автомобилей в городе это достаточно высоко по-прежнему. И предлагаемые, вы правильно сказали, это не новые меры. То есть не появилось ни одной новой меры по ограничению перемещения москвичей в городе, но изменился режим. То есть теперь для того, чтобы перемещаться по прежним правилам, определенным в указе мэра от 5 марта, надо соблюдать требования режима получения вот этого самого электронного пропуска. Но сами основания для того, чтобы покидать дом, они остались те же самые. Соответственно, это попытка все-таки удержать людей дома под угрозой того, что рост числа инфицированных, рост числа заболевших, он идет. Пусть, слава богу, не драматически, слава богу и слава нашей медицине, не драматическими темпами, не драматическими цифрами. И если, скажем, там только за прошедшие сутки в США 1500 умерших с вирусом, я не говорю, что от вируса, но с вирусом, то у нас в Москве за весь период 82 человека с вирусом умерли.
Да.
Поэтому задача удержаться вот в минимальных цифрах.
Да, ну тогда давайте вот, если можно, по вопросам, которые возникли.
Их много.
Да, их много, но вот практически самый первый. У меня нет карты «Тройка», я всегда ездил на общественном транспорте по социальной карте, а теперь, чтобы оформить пропуск, с меня требует номер карты «Тройка», а иначе выбрасывает. Я, поскольку сегодня сам оформлял пропуск с утра с этой как раз картой «Тройка», и то, да, я подтверждаю, надо ввести номер карты «Тройки». Действительно, что делать людям, у которых ее нет?
Там не только эта система, не только эта проблема, баги, как говорят продвинутые пользователи IT-систем, там, скажем, нет такси, да, вот кнопки, как перемещаться
на такси. Поэтому я, например, нажал общественный транспорт и ввел карту «Тройка».
Да, Да. Мне кажется, это те вопросы, которые необходимо оттачивать. Надо понимать, и опять же, я обращаюсь к опыту указа мэра от 5 марта, в него изменения вносятся, ну, не реже одного раза в неделю. И это, на мой взгляд, не слабость, так сказать, системы, а ее сила, что она реагирует на проблемы и те вопросы, которые задают москвичи. Безусловно, этот вопрос надо отрегулировать относительно возможности получения пропуска в отсутствие карты «Тройка» или карты «Стрелка». Я тоже всегда расплачивался просто банковской картой при проходе в метрополитен. И у меня карты «Тройка» нет. И тоже у меня сразу возник этот вопрос. Хотя вроде бы в графе стоит, если возможно, введите данные «Стрелки» или «Тройки», если есть.
Ну вот тут за что купил, вот, да. Понятно. Значит, это пока вопрос не решенный.
Будем ждать. Я считаю, его надо решать. Да. Надо решать.
Давайте к следующим перейдем. Очень много вопросов от людей из разных городов и весей, которые спрашивают, например, мой муж из Севастополя, военнослужащий, полетел в госпиталь Бурденко на лечение. Ему нужно оформлять пропуск для поездки с вокзалов в госпиталь, из госпиталя на вокзал. Если, например, мои родители приезжают в Москву, пересаживаются с поезда на поезд или с самолета на самолет. Надо им оформлять пропуск?
Ну, что касается военнослужащего, тут просто все лица, имеющие удостоверение установленного образца, не только государственные служащие, но даже нотариусы, адвокаты, они могут перемещаться без электронного корпуса и электронного пропуска. И, соответственно, вот тот военнослужащий, который приезжает на лечение, ничего оформлять себе не должен и не нужно. Еще один момент, который, может быть, не до конца москвичи сейчас понимают, у них представление, что в отсутствие этого электронного
пропуска.
Да. Так вот, в отсутствие пропуска за ними будут следить все видеокамеры города и системы фото-видеофиксации. Этого нет. Мы должны четко понимать, что проверку наличия вот этого пропуска осуществляют сотрудники полиции. И, соответственно, вы имеете возможность представить свою позицию и объяснить, почему вы в конкретной ситуации оказались вот без этого пропуска. Приехали из другого города, у вас на руках билеты, едете на вокзал, у вас тоже соответствующий документ имеется. И очень важно, сотрудники полиции не штрафуют на месте. Они составляют протокол об административном правонарушении, и еще его будет рассматривать суд, который, исходя из конкретной ситуации, он может и отказать в наложении штрафа, если вот у человека соответствующие обстоятельства имеются. У нас, кстати, есть прецедент по ситуации с посещением кладбищ. Было уже разъяснение от начальника главного управления МВД генерала Баранова, что протоколы, которые были составлены в отношении граждан, которые по уважительным причинам посещали кладбище, эти протоколы аннулированы. Я к тому, что эта система, имеет и такие доводки индивидуальные, применительно к каждому гражданину. Хотя, безусловно, надо ориентироваться на те основания, которые изложены в законе и в указе мэра.
Так, дальше. Огромное количество вопросов, связанных со следующим. Например, у меня есть пропуск, который оформил работодатель. Я могу передвигаться вроде как бы по Москве и даже Московской области. Но, например, есть дача или дом в деревне в Тверской губернии, где сейчас изолировались мои немолодые родители. Я могу туда поехать, в другой регион, причем за сутки туда-обратно я не обернусь ни в коем случае. Собственности, документов о собственности нет, потому что они оформлены как раз на тех, кто там и сейчас проживает, например, на родителей. Может человек проехать или не может?
Это прежде всего вопрос к администрации уже другой области, Тверской. Выезд из Москвы свободный. Из Москвы в Московскую область, из Московской области в Москву вообще действует так называемый роуминг электронных
пропусков. Хорошо. Александр Григорьевич, давайте на 6 секунд прервемся и потом продолжим сразу. Да,
Вести FM.
Да, извините, у нас техническая такая пауза. Александр Семенников, председатель комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам.
Значит, итак, из Москвы выезжайте свободно в Тверскую область. Если там нет каких-то специальных режимов, а я не слышал, чтобы там, значит, въезжающих из Москвы как-то останавливали на автомобилях, пожалуйста, выезжайте и въезжайте. Выезжать на дачу можно. Возвращаться с дачи также можно. Угу. Если вы работаете, ваше предприятие работает, пожалуйста.
Вот еще. А, соответственно, если люди, ну, вот, условно, там из Твери в Московскую область по аналогичным вещам или в Москву, то они должны себе заказать такой пропуск для проезда по территории Москвы, например.
Да, совершенно верно. Они должны это сделать, пользуясь сервисами либо Москвы, либо Московской области, и указать там причину. Например, человек работает в Москве или Московской области, предприятие жизненно важное, его работа не остановлена, то он заказывает себе пропуск на весь месяц и этим пропуском пользуется.
Если оформлен рабочий пропуск, ну, например, вот это моя история. Есть мой дом, есть работа.
У вас еще проще, у вас редакционное удостоверение журналистам дает право перемещаться свободно.
Хорошо, не мне, а какому-нибудь человеку, где есть точно там, вот есть дом, есть работа. Может ли человек отклоняться от маршрута, обладатель такого рабочего пропуска?
Хороший вопрос. Сегодня я уже много обсуждал с различными средствами массовой информации эту тему, и критика идет с обеих сторон. Вот так, как это сформулировано в постановлении правительства Москвы, и так, как это видно на сайте МОС.ру, маршрут, не требуется указание маршрута.
Угу.
То есть, если вы перемещаетесь на транспортном средстве, собственном, на такси, то вы не согласовываете. Поехали вы там, не знаю, по Ленинскому проспекту, или по проспекту Мичуринскому. И одни говорят, что это здорово, значит, есть определенная степень свободы, я могу купить там продукты в магазине, который ближе к работе, потому что это мне удобно, а не обязательно около своего дома. А кто-то говорит, так что ж это за ограничение, тогда выехал и весь день катаюсь по городу. Но, повторюсь, значение имеет и не только буква закона, но и дух. Все равно те правила, которые в городе установлены, это требование по возможности меньше покидать квартиру, обращаться только в магазин, там, по возможности ближайший, в аптеку, там, в банк, салон связи, эти требования сохраняются. То есть, если вы ездите на автомобиле, пожалуйста, руководствуйтесь вот этими требованиями, а не так, что раз нет маршрута, я буду здесь зажигать с девушками, где захочу. Вот этого бы не хотелось.
Угу. Еще довольно много вопросов от людей, у которых в зоне там, шаговой доступности, ну, у каждого свои возможности в этом смысле, нет как раз магазина, аптеки, банка, ну, куда-то можно выходить. Всякий раз, когда человек хочет доехать, а не дойти, он должен запросить такой пропуск.
Да, по тексту постановления это так. Но, с другой стороны, здесь нет и отказа. Вы можете заказать такой пропуск. Правда, он два раза в неделю, такой пропуск выдается. Но если касается медицинских учреждений, то ограничений нет. Можно хоть ежедневно. А в магазин вот дважды в неделю. Ну, если каждый из членов семьи, допустим, муж и жена, то два раза в неделю воспользуются этой возможностью, наверное, потребности семьи на неделю будут удовлетворены.
Угу. То я понимаю, что сейчас мы переходим в область каких-то, может быть, для кого-то кажущихся экзотических случаев, но они, правда, важны. Например, как оформить пропуск на ежедневные поездки по уходу за онкологически больной матерью, лежачей, например? Есть генеральная доверенность на ведение всех дел при этом?
Это самая сложная тема. Мне представляется необходимо корректировать тоже в этой части правила выдачи пропуска, потому что действительно есть тяжелые больные, которые нуждаются вот в таком личном уходе. В принципе, людей 65+ ориентируют на то, чтобы они пользовались услугами соцработников, Департамент труда и социальной защиты и волонтеров. Но есть действительно люди, проживающие одни в таком состоянии, что там не каждый волонтер поможет. И всех ответов на этот вопрос нет. Если в медицинское учреждение, да, вы можете себе этот пропуск оформить. Ну, я бы рекомендовал, например, посещение аптеки забивать или посещение поликлиники, где ваш родственник стоит на этом учете, вот в связи с его тяжелым заболеванием, и как-то совмещать посещение родственника и этого медицинского учреждения, либо аптеки. Вот так бы, наверное, я ответил на этот вопрос. И повторюсь, система ответственности, она не автоматическая. То есть мы представляем ситуацию, что вы поехали помогать там больной маме, у вас есть пропуск на посещение аптеки или поликлиники, вас останавливает полицейский и говорит, а куда вы? Вы описываете ситуацию, но мне сложно представить, что у вас тут же составляется протокол.
Ну, это, понимаете, Александр Георгиевич, у кого какой опыт общения с полицейскими? Вам сложно представить, что выписывают протокол, другим сложно представить, и люди об этом пишут, что с ними вообще разговаривать будут и их слушать.
К сожалению, я 15 лет занимаюсь проблемой административного права, иллюзий у меня здесь нет. К сожалению, бывают, ну, мягко назовем это, перегибы на местах, поэтому будут ли проблемы? Наверное, будут. Надо, опять же, формировать эту практику деятельности полиции. Сейчас соцсети, сейчас видео, сообщать о случаях, когда, на ваш взгляд, вот чрезмерное и необоснованное, так сказать, рвение сотрудники проявляют. Вообще они ориентированы прежде всего на профилактику правонарушений. То есть, если человека просят вернуться в место своего проживания, там, не знаю, посещать магазин, который находится дома, а не в 10 километрах от места фактического нахождения гражданина, часто это эффективная мера, часто это уже эффективная мера. Если вот не удается договориться, как в обошедшем все сети случаи с Иисусом Воробьевым, то, наверное, полиция имеет право уже применять и более жесткие меры реагирования.
Да, я прошу прощения, время сильно поджимает. Вот давайте за 30 секунд попробуйте ответить. Сегодня к вечеру, видимо, будет уже 1 000 000 пропусков. Это тот результат, на который рассчитывали, когда собирались вводить эту систему?
Ну вот смотрите, 1,5 миллиона автомобилей в пятницу. Значит, цифра, она, ну, похожая на правду. То есть у нас не то, в этой цифре 1 000 000 пропусков, это те, кто на работу, плюс те, кто по разовым случаям. Более достоверная история будет, когда оформят все те, кто работает, и будет видно. И будет видно, сколько людей получают пропуска разовые для того, чтобы выходить на улицу. Но, повторюсь, если ориентироваться на последние дни, когда люди ездили без пропусков, вот 1,5 миллиона и 1 000 000 сейчас, но это похоже на правду.
Ладно, спасибо большое. Вопросов много, а времени, увы, нет. Огромное спасибо Александру Семенникову, председателю комиссии Мосгордумы по законодательству, регламенту, правилам и процедурам. Хотя бы что-то, наверное, прояснилось у меня в голове, у вас в головах. Вся информация есть на сайте mos.ru. У те люди, которые не обладают техническими способами выйти на этот сайт, я могу только развести руками, я не буду врать, я не знаю, что вам ответить по этому поводу, может быть, обратиться за помощью к каким-нибудь своим продвинутым соседям. Ну и если подводить итоги голосования, я сказал, что мы не лишены с вами самокритики. 70% проголосовали за пункт несоблюдения введенных ранее ограничений, и наша безалаберность поспособствовали тому, что все-таки усиливается режим изоляции, вводятся вот эти вот новые правила в Москве, и не только в Москве, в разных регионах, и, видимо, к этой теме нам придется возвращаться еще, потому что вот и Александр Георгиевич сказал, что есть вопросы, которые требуют еще обсуждения и доработки. Спасибо.